Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день. В студии Мария Заостровных. Это передача «Точка зрения». Сегодня со мной в студии находится отец Иероним, настоятель храма Иоанна Воина, что в городе Березовском. И сегодня он будет с нами делиться своей точкой зрения. Добрый день, батюшка.
Добрый день, дорогие друзья.
А начнем вот с какой темы. Число сторонников смертной казни в России постепенно сокращается. При этом наиболее кровожадно настроены жители Москвы, а наименее Северного Кавказа. Об этом свидетельствует новый опрос Левада-центра. Социологи выяснили, что сторонники восстановления смертной казни в нашей стране в таком объеме, в каком она применялась до введения моратория в 1996 году, составляет на данный момент всего 38%. Между тем, еще в прошлом году их было 61%, а в 2002 – 68%. Я напомню очень так кратко, что на данный момент Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание в виде пожизненного заключения либо смертной казни за ряд особо тяжких преступлений против личности, убийство при отягчающих обстоятельствах, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, сотрудника правоохранительных органов, геноцид, вот в числе прочих. Батюшка, как вы считаете, хорошо это или плохо, и как вы сами относитесь к смертной казни, вы за или против?
Есть такая юридическая процедура на суде присяжных в тех странах, где смертная казнь не отменена и где она может быть применена вот к данному конкретному преступнику, который отдан под суд присяжных. Всех присяжных спрашивают, являются ли они противниками смертной казни. И те присяжные, которые заявляют, что не являются противниками смертной казни, их кандидатуры отводятся, да, потому что они могут проявить необъективность в своих суждениях, да, то есть оправдать преступника не потому, что он в действительности невиновен, а потому, чтобы его не подвергли смертной казни. Так вот, я в этом смысле тоже человек необъективный, поскольку я все-таки в целом противник смертной казни, потому что, в общем, считаю, что жизнь дается человеку Богом, и только по воле Божией она может быть отнята. Когда общество берет на себя право лишать человека жизни, оно в этом должно руководствоваться очень и очень серьезными какими-то доводами. А большинство современных доводов сторонников смертной казни, они, к сожалению, страдают некой внутренней противоречивостью. Потому что опирается прежде всего на вот такой серьезные просчеты в работе правоохранительных органов. Но, простите, если мы введем смертную казнь, то где гарантия, что работа станет более эффективной? Ведь никто же не запрещает преступников, которые посягают прежде всего на государственные интересы, на жизнь и здоровье личности. Никто не мешает их подвергать суровым наказаниям вплоть до пожизненного заключения, которое в определенной степени является не менее жестоким и суровым испытанием, нежели чем смертная казнь. Но в данном случае общество не берет на себя право лишать жизни этого человека. Я уж не говорю о судебных ошибках, которых тоже было немало. И вот, кстати говоря, в Российской империи, как может быть для некоторых это не покажется странным, смертную казнь применяли очень и очень в умеренных количествах. Даже были целые периоды, когда смертная казнь вообще отменялась, когда она применялась только государственным преступникам, тем, кто посягали на устои, государственные устои, посягали на жизнь высших чиновников, на жизнь царя и его семьи, или во время военных действий. А в целом был очень ограниченный подход к смертной казни. Смертную казнь заменяла каторга. Поэтому, может быть, лучше, если эти преступники отбудут какое-то наказание, может быть, даже и вернуть такое наказание, как каторга, что ж тоже неплохо, когда человек искупает свою вину перед обществом созидательным трудом, но воздержаться от применения смертной казни. Или, по крайней мере, смертная казнь должна быть ограничена целым рядом очень серьезных условий и очень серьезных юридических фильтров. Но поскольку мы взяли на себе международные обязательства по мораторию на применение смертной казни, то, конечно, здесь уже речь об этом не идет. А вот что действительно нужно усилить, так это работу правоохранительных органов, чтобы любой проступок серьезный, любое серьезное преступление не проходило безнаказанно. Вот это действительно ведет к снижению преступности. А то, что сейчас хаос и беспредел, Ну, даже если мы ведем такую меру, как расстрел на месте, это тоже ни к чему хорошему не приведет, потому что на месте можно расстреливать и человека совершенно безвинного, и именно из преступных побуждений, потому что сейчас очень часто преступления совершают сами представители правоохранительных органов, именно из корыстных побуждений.
Ну, понимаете, вот смотрите, опять же, преступление преступлению рознь. Если мы берем, ну, скажем, там какую-нибудь кражу, это одно дело, да, там коррупцию, это одно дело. Но если мы берем убийство абсолютно невинной девушки или молодого человека. Вот сидит его родитель, отец, мать, смотрит в глаза этому преступнику и понимает, что преступник будет жить дальше, а его сына или дочь ему никто не вернет.
Если преступника убьют, ему тоже никто сын или дочь не вернет. И я вас уверяю, что легче у него на душе от этого не будет.
Ну хотя бы чувство какое-то, знаете, такое отмщение, что ли.
Чувство отмщения не приносит, это уже проверено многократно, чувство отмщение не приносит никакого удовлетворения. Оно только опустошает человека.
Ну, сложно на самом деле.
Не зря же есть такой христианский принцип. Не судите, да не судимы будет. Прощайте врагов ваших. Месть иногда может завести человека очень далеко. Есть такой обычай кровавой мести, да, у некоторых народов, в том числе, кстати, у христианских. Вот, когда в отмщении за убийство какого-нибудь члена рода убивается вся семья или весь род убийцы, да. Это иногда выкашивало целые народы. И, например, в Черногории митрополит Петр Цетинский, святитель, канонизированный сербской церковью, даже предавал проклятию целые роды, которые, вопреки его запрету, особенно усердствовали в этой кровной мести. Его проклятие заключалось в том, что в этом роде никогда не живет более чем один представитель мужского поколения. Как только появляется второй, значит, через некоторое время другой умирает. Вот, и нет, сербские священники наблюдают, что это проклятие Петра Цетинского, оно действует по сей день. То есть, даже порою кровную месть приходилось останавливать вот такими вот суровыми мерами духовного воздействия, потому что и это не помогало. Даже опасность того, что весь твой род убьют.
Ну, сложная, я согласна, да, что сложная, наверное, тема. Можно долго перечислять все за и все против, но тем не менее мы выслушали вашу личную точку зрения и готовы перейти к следующей новости. Самой обсуждаемой, наверное, новости последней недели — это скандал, связанный с 10-дневным арестом российских байкеров в Багдаде. После протестных акций у посольства Ирака в Москве и благодаря вмешательству дипломатических служб мотопутешествия вернулись на родину. Я напомню, москвич Александр Варданяц, его сын Максим Игнатьев и двое друзей, петербуржец Олег Капкаев и житель Тулы Олег Максимов, отправились в путешествие по Ближнему Востоку. Преодолев территорию Турции и Ирана, Варданяц и его друзья добрались до Ирака, но на подъезде к Багдаду мотопутешественников задержали военные, грозили им смертной казнью, избивали, и все потому, что заранее сделанные через официальное турагентство визы были оформлены впоследствии уволенным сотрудником иракского консульства. По неизвестной причине его подписи признаны недействительными, и россиян задержали, доставили на охраняемую военную базу, где, собственно, вот издевались. И в конце концов, конечно, все закончилось хорошо, то есть там вмешалось посольство, вмешалась дипломатическая миссия, их отпустили. И в связи вот с этой новостью я хотела бы поднять вот какую тему. Как все-таки относиться к байкерам и байк-движению? Потому что вот есть стиль жизни, который байкеры олицетворяют, да, он там пиво, девочки, кожа, металл, гонки, я не знаю. И есть христианский стиль жизни. И что между ними может быть общего?
Человек может быть общий. Если человек ведет христианский образ жизни, то он должен быть христианином везде, в том числе и в своих каких-то увлечениях, в своем хобби. Вот если человек соблюдает какую-то меру, то он может увлекаться чем угодно. Но главное, что это увлечение должно обладать им, становиться смыслом его жизни. Потому что смысл жизни человека заключается не в мотоциклах и не в кожаных куртках, а заключается в высшем, да, в общении с Богом, в любви к ближнему. Вот если человеку это помогает общаться с ближними, чувствовать какую-то вот связь с другими людьми и помогает ему вместе с этими людьми стремиться к духовному совершенству, то ради Бога могут быть любые клубы на любой основе. Да? Но если они пронизаны христианским духом, это одно, а если они пронизаны совершенно другим, то это, конечно, плохо.
Ну, байкеры – это ведь не просто клуб, понимаете? Это ведь действительно целый образ жизни, это соответствующая одежда, соответствующая идеология.
Согласен с вами, что есть любители тенниса, есть любители, не знаю, там, плавания, любители лыжной езды, там, горных лыж. Вот есть любители езды на мотоциклах.
Ну, вот
есть,
есть
филателисты.
Вот вы лично к ним как относитесь?
Я ко всем людям отношусь хорошо.
Тогда давайте быстро перейдем к следующей теме. Она не очень веселая, точнее, я бы даже сказала, очень грустная. По сообщениям Ленты.ру, в городе Пугачеве чеченец зарезал юного жителя города Руслана Маржанова. Убийство произошло в ночь на 6 июля. После этого убийства на площади города стали собираться протестующие, их там набралось около, там несколько сотен их было, началось то, что мы называем межрелигиозным конфликтом. Чеченец зарезал русского человека. Опять же, вот межрелигиозный конфликт. Я, собственно, вот чего понять не могу. Если вспомнить совсем недавнюю историю Российской Федерации, России, то мы все были одним народом. Русские, чеченцы, таджики, татары, еще там можно очень и очень долго перечислять. И как же, собственно, так случилось, что все мы в какой-то момент разобщились. В чем причина этого процесса?
Я не думаю, что в Советском Союзе вот эта проблема межнациональных отношений была такой светлой и безоблачной. Потому что если бы это было так, то вдруг ни из чего бы эти конфликты и эта взаимная ненависть, они бы не возникли. То есть проблемы были, проблемы существовали. Они подавлялись, поскольку был очень сильный репрессивный государственный аппарат. Некоторые народы вообще объявлялись изгоями, да, те же, например, чеченцы, их депортировали в Казахстан там, и другие удаленные регионы. Это имело под собой какую-то определенную почву, но было и проявлением чрезмерной жестокости со стороны государственного репрессивного аппарата. Другой вопрос, что в определенные периоды истории вот эти тлеющие межнациональные конфликты, ксенофобия, неприятие человека другой религии, других убеждений, другой национальности, другого цвета кожи, другого социального происхождения, они вдруг приобретают вот такие острые формы. Как думается, это результат того, что люди пытаются найти виновника своих каких-то бед, своих каких-то несчастий, своей социальной неустроенности в людях, которые не похожи на тебя. Для примера можно привести ситуацию в Германии после Первой мировой войны, когда в результате поражения кайзеровской Германии этой стране немцам был навязан очень унизительный и позорный мир. Германия оказалась в очень сложной и экономической, и социальной, и политической ситуации. И вот это именно этой ситуацией воспользовались фашисты, воспользовались национал-социалисты, чтобы захватить власть и чтобы объявить народу вполне такие ясные, вполне конкретные цели, что вот врагами Германии, виновниками ваших бедствий являются вот такие-такие люди. Евреи, цыгане, славяне, там еще кто там, коммунисты и тому подобное. И если мы их всех уничтожим и перебьем, то наступит рай на земле. Рай на земле не наступил, наоборот, наступил кромешный ад. И только благодаря усилиям международного сообщества и Советского Союза, в первую очередь, удалось это адское пламя, которое пошло из Германии, влиянием национал-социализма, это адское пламя потушить. Если у нас это адское пламя в России разгорится, то России не будет, Россия перестанет существовать. Потому что изначально Россия – это империя, как империя она создавалась из многих народов, которые хотя говорили на разных языках, хотя имели разную культуру, порой даже разные религии, но все-таки были объединены некой общей идеей, неким общим пространством, некими межкультурными связями, которые делают Россию Россией. Не московским княжеством, не новгородским княжеством, не тверским княжеством, а именно Россией, как единой империей, единым государством. И мы должны сохранять этот мир, это взаимопонимание и стараться как можно меньше внимания и меньше акцентов ставить именно на межнациональной розни.
Но они ведь вспыхивают. Чего далеко ходить, у нас свежа память о Согре.
Это все результат, во-первых, отсутствие подлинной духовной культуры и духовного воспитания, умение уважать и терпимо относиться к человеку с другими взглядами. Во-вторых, это результат социальной неустроенности. И в-третьих, это результат плохой работы органов государственной власти и правоохранительных органов, которые должны вовремя замечать эти конфликты и предотвращать их еще на стадии их зарождения. Когда только-только первый, как говорится, дымок появился, вот уже тогда должна приезжать пожарная команда и тушить этот дымок, чтобы не разгорелось пламя.
Хорошо, я согласна, что наши правоохранительные органы должны работать лучше, но Согра, маленький город, да, Пугачев, ну, там не маленький город, ну, такой средний город. Но смотрите, у нас Екатеринбург, да, столица, большой город. По Екатеринбургу ходят сотни, тысячи приезжих. Есть чеченцы, есть таджики. И вот просто, знаете, не угадаешь, где и когда вспыхнет то, кого на следующую ночь прирежет.
Поэтому надо все это заранее предотвращать. Нужно работать с этими людьми, начиная со школьного возраста. Вот человек приезжает на эту территорию, уже нужно начинать с ним работать. Уже нужно приобщать его к местной культуре. Как-то вводить его в рамки общепринятых норм цивилизационных. И тогда не будет этих конфликтов. То есть необходимо работать. А если не работать в этом направлении, если все пустить на самотек, то, конечно, будут конфликты только умножаться. В конце концов, потом русские возьмутся за оружие, еще там татары возьмутся за оружие, башкиры, и у нас получится уже гражданская война не на социальной почве, как это было в 17-м году, а на почве межрелигиозной, межнациональной. Вот это будет полный конец, полный крах России.
В конце обсуждения вот этой вот темы я сегодня, пока сюда ехала в студию на запись, слышала на одной из радиостанций как раз-таки вот обсуждение вот этого вот, вот этой вот трагедии, и глава ведомства по межрелигиозным конфессиям, он предложил не называть национальность убийцы до суда. Говорить просто, что представитель одной национальности, да, убил представителя другой национальности. Вот насколько это поможет, насколько это оправдано?
Ну, может быть, в этом есть смысл. Я хочу вам привести пример. В 94-м, кажется, году произошла страшная трагедия в Руанде, когда столкнулись два народа, да то ли вполне нормально существовавших на территории этой страны, хуту и тутси. В результате был устроен геноцид. Хуту было больше, тутси меньше. Поэтому хуту убили около 800 тысяч тутси, то есть почти миллион погибло в этом конфликте. Буквально гибель этих огромной массы людей, это достаточно небольшой африканской страны, произошло в течение нескольких недель. Можете себе представить?
Ну, сложно, страшно.
Вот к чему могут привести межнациональный конфликт. И, кстати говоря, в этом конфликте очень активную роль приняли средства массовой информации. По радио, по телевидению буквально призывали убивать людей другой национальности. Как бы нам до этого не дойти. Поэтому, может быть, действительно есть смысл такой позиции, о которой вы сейчас говорили, не называть национальность убитого и убийцы.
Что ж, спасибо, батюшка, за очень интересную и познавательную беседу. На этом я предлагаю сегодняшний выпуск передачи «Точка зрения» закончить. С нами сегодня был отец Иероним, настоятель храма Иоанна Воина в городе Березовском. Спасибо вам, батюшка, и до новых встреч.
Спасибо, всего доброго вам.